Глава 11. Черри Джо Бейтс. Понедельник, 9 ноября 1970 года. Эйвери получил информацию об убийстве в Риверсайде. Единственном нераскрытом убийстве за всю историю этого города. Среди документов была и ксерокопия письма, полученного через 5 месяцев после совершения преступления. Полиция посчитала это письмо забавой какого-то местного психоодиночки. Подпись им тоже ничего не сказала. Подпись состояла из одной лишь буквы – Z. Эйвери сразу же направился в Риверсайд, город, расположенный в 62 милях к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Он встретился с детективом-сержантом Дэйвом Бонином, которому дело досталось по наследству, и получил доступ к документам. Жертву звали Черри Джо Бейтс. Со времени убийства прошло 4 года, и документов в глухом деле номер 352-481 накопилось предостаточно. Эйвери в компании Бонина и капитана Кросса реконструировал день убийства. Мысленно репортер уже склонялся к тому, что убийца Зодиак, что именно он, автор написанной карандашом записки. Первым делом Эйвери изучил информацию о потерпевшей. 18-летняя студентка-первокурсница Черри Джо лелеяла мечту стать стюардессой местной авиалинии. В средней школе Рамона Хай она была заводилой и осталась такой же неугомонной в городском колледже Риверсайда. Рост 5 футов 3 дюйма, вес 110 фунтов. Голубые глаза, светлокожая блондинка. Хотя ко времени убийства девушка загорела дочерно. Она носила очки для чтения. Жила с отцом на Виа Сен-Хосе в Риверсайде, дом номер 4195. Отец ее, Джозеф Бейтс, работал механиком в центре морской артиллерии в Короне. Мать покинула семью в 65 году. Брат служил на флоте во Флориде. В день убийства, 30 октября 1966 года, Джозеф с дочерью посетили богослужение в церкви Святой Екатерины в Бронктоне. В 9 утра они позавтракали в ресторане в центре Хардмана. В 10 утра Джозеф отправился из дому на пляж. Около 3 пополудни Черри Джо позвонила подруге Стефани. Той не оказалась дома. Она повторила звонок позже, приблизительно без четверти 4. На этот раз Стефани сняла трубку. Черри Джо спросила подругу, не хочет ли та сходить в библиотеку колледжа позаниматься. Стефани отказалась, и Черри Джо отправилась туда одна, покинув дом между 4:30 и 5. В 4:30 ее знакомые проезжали мимо дома Бейтсов и видели светло-зеленый Volkswagen студентки, стоящим возле ворот, а в 5 ее отец вернулся домой. В тот день Черри Джо надела выцветшие красные брюки и бледно-желтую блузку с длинными рукавами и лентой с завязкой на шее. На ногах у нее были белые сандалии с ремешками вокруг пяток и между большим и указательным пальцами. Через плечо девушка перекинула довольно объемную красно-коричневую плетеную сумку. Ровно в 5 ее отец увидел на холодильнике записку. «Па, я в библиотеке колледжа», – рассказывал Кросс. Потом позвонила Стефани. Он сказал ей, что дочери нет дома, и снова ушел. Примерно в 5:30 Черри Джо обнаружила, что потеряла список литературы для курсовой работы. Она позвонила своей коллеге Донне в Риверсайдский национальный банк. Но Донна списка не видела, и Черри Джо расстроилась. «Ну вот, теперь все начинай сначала», — сказала она. В 7:10 ее видели на Монголия-стрит. Она в своем Volkswagen ехала в направлении колледжа. Девушка, которая ее видела, сказала, что помахала ей рукой. Но Черри Джо, очевидно, не заметила знакомую, потому что не ответила. Еще один свидетель, военный летчик, живет рядом с библиотекой колледжа. Его обогнал светло-зеленый Volkswagen, за рулем сидела блондинка. Это было на проезде, параллельном Магнолии, к востоку от Шерри Лил Апартментс. Летчик заметил, что почти вплотную за Volkswagen следовал бронзовый Oldsmobile, выпуска 65-66 годов. Мы считаем, что Черри Джо прибыла в библиотечный корпус колледжа около 6. В библиотеке в тот день находились ее сокурсники, но они ее не заметили. Однако на переднем сидении машины мисс Бейтс лежали 3 взятых ею книги, выданных как раз в это время. Очевидно, когда девушка зашла в библиотеку, преступник открыл капот ее Volkswagen, вытащил распределитель и отсоединил средний провод. Потом он мог зайти в библиотеку и подождать, пока жертва посадит аккумулятор, пытаясь завести машину. Вероятно, после этого он вышел и предложил Черри Джо помощь, подбросить ее до места. Он отвел жертву подальше, на 75 ярдов к востоку от ее машины, одной рукой закрыл ей рот, другой схватил за горло. Она девушка спортивная, оказала сопротивление, сорвала с него наручные часы. Мы нашли их позже, забрызганные краской. Расцарапала убийца физиономию. И еще она кричала. Сосед слышал в интервале от 22:15 до 22:45 ужасный крик. А потом, после двух минут молчания, звук запуска мотора старой машины. Еще один сосед возвращался домой в 10:30 и слышал два вскрика. Судебно-медицинский эксперт констатировал, что Черри Джо получил удар по голове. Два удара в грудную клетку коротким ножом. Порезы на левой щеке и верхней губе, глубокие шрамы на шее. Голова чуть не напрочь отрезана. Она уже лежала лицом вниз, когда убийца нанес смертельный удар ножом в левую лопатку. Место борьбы выглядит как свежеспаханное поле, говорится в протоколе. Полиция решила, что убийца, прежде чем покинуть место преступления, какое-то время искал часы. В полночь Джозеф Бейтс вернулся домой и обнаружил нетронутой свою записку, которую он оставил дочери. Отец подумал, что Черри Джо задержалась у подруги и улегся спать. Поскольку утром она не пришла, мистер Бейтс позвонил Стефани и в 5:43 обратился в полицию. Через 3 четверти часа, утром в Хэллоуин, дворник колледжа Клеофас Мартин завернул свою подметальную машину на Террачино. Он увидел труп и вызвал полицию. Место происшествия оцепили. В кошельке девушки лежали ее документы и 56 центов. В 10 футах от тела нашли наручные часы Timex. Ремень обхватом в 7 дюймов. Черный ремешок был оторван от скобы корпуса. На земле обнаружили отпечаток обуви. Такие ботинки продаются только в военных магазинах. Ближайший находится на авиабазе Марч. Размер между 8 и 10. Производят их заключенные в Ливерворте. Под ногтями у потерпевшей застряли фрагменты кожи и волос нападавшего. На переднем сиденье ее машины остались отпечатки грязной ладони. На крыше одного из соседних домов обнаружились ключи от Volkswagen, но это оказались не ее ключи. Эвери пробежал взглядом по протоколу вскрытия, сделал несколько заметок и спрятал блокнот. Ее убили не ранее 9 вечера, когда закрывается библиотека, но ужасный крик раздался около 10:30. Наиболее вероятно, что именно тогда и произошла трагедия. Значит, Черри Джо провела с убийцей около 8:00. В промежутке между двумя заброшенными панельными домами? Выходит, она знала убийцу. И почему, интересно, утянул время? Эти вопросы мучили Эвери. Нож, согласно протоколу, имел клинок шириной 1.5 и длиной 3.5 дюйма. Капли крови вели от места убийства к Террачино. В течение первых суток после убийства Кросса и его люди уже допросили 75 человек. Проверили военнослужащих с ближайшей авиабазы, студентов и преподавателей колледжа. Наиболее перспективным подозреваемым казался один местный юноша, хорошо знавший Черри Джо. На него указывали некоторые косвенные улики, но для суда их было бы крайне недостаточно. Кросс и Бонин верили в его виновность. Эвери прикидывал, как бы состыковать этого молодого человека с убийствами в Северной Калифорнии. Через 5 дней после убийства Черри Джо похоронили. На похоронах присутствовало множество людей, не одна сотня, и детективы всматривались в лица, пытаясь обнаружить возможного убийцу. Джозеф Бейтс к концу поминальной службы рухнул без чувств. Вспоминал Кросс. «Девочка моя...» Все бормотал он. «Девочка моя...» Через 9 дней после похорон капитан Кросс попросил всех, кто посещал библиотеку в день убийства, а таких оказалось 65 человек, припомнить все свои передвижения в этот день. Рассказал мне Бонин. Мы попросили их надеть ту же одежду, точно так же припарковать машины, сесть на те же самые места в читальном зале. Место машины Бейтс капитан Кросс обозначил своим автомобилем. Спрашивали свидетелей, кого они заметили в вечер убийства. Установили, кто не пришел по вызову. Записали все ответы на пленку. Сняли отпечатки пальцев и пробы волос. Отпечатки направили в ФБР, а волосы в криминалистическую лабораторию. Мне прибыли двое. Одна женщина и один плотный молодой человек. Ростом около 5 футов, 11 дюймов, с бородой. И еще, конечно, искали любого мужчину со шрамами или царапинами на лице. Бонин покачал головой. Мы так и не нашли этих двоих. Как не нашли и серо-коричневый Студебеккер 47-52 годов выпуска, который видели в тот день возле библиотеки многие из присутствующих. На второй встрече с полицейскими Эйвери узнал о признании, полученном полицией. Убийца очень неплохо знаком со способами заметания следов. Он переключил свою пишущую машинку на верхний регистр. Печатал только заглавными буквами. Сделал слоеный пирог из бумаги и копирки. Примерно 13 листов бумаги и 12 копирки. В последних копиях буквы настолько размазаны, что очень трудно идентифицировать машинку. Бонин открыл верхний ящик своего стола и протянул Эйвери ксерокопию. Полностью это еще не публиковали. Я восстановил текст с помощью лупы, разглядывая ксерокопию этого письма, лежавшего на служебном столе Бонина в Риверсайде. Нарлоу не смог показать мне свой экземпляр, но прочитал мой и подтвердил, что все правильно. Примечание автора. Она была молода и прекрасна, но сейчас она разрушена, мертва. Она не первая, и она не последняя. Ночами я лежу и размышляю о следующей жертве, и может быть это будет прелестная блондинка с ребенком возле лавочки, которая гуляет по аллее одна около 7 вечера. А может быть фигуристая брюнетка, которая отказала мне, когда я пригласил ее на свидание еще в школе. Может быть и не она, но я отрежу ее женские части и выставлю их всему городу на обозрение. Не надо облегчать мне работу, держите своих сестер, дочерей и жен подальше от улиц и темных аллей. Мисс Бейтс была глупа. Она пошла под нож, как жертвенный ягненок. Она совсем не сопротивлялась, но я применил силу. Это был праздник. Сначала я снял провод с распределителя, потом подождал ее в библиотеке и вышел за ней. Через 2 минуты с небольшим батарея села. Тогда я предложил ей помощь. Она охотно со мной говорила, я сказал, что моя машина недалеко, что я подвезу ее до дома. Когда мы отошли от библиотеки, я сказал ей, что уже почти пора. Она спросила, что пора. Я сказал ей, пришла пора умереть. Я схватил ее за горло и закрыл ей рот одной рукой, а другой рукой приставил к горлу маленький нож. Она во всем мне покорялась. Грудь ее под моей рукой была теплой, твердой и упругой, но я думал только об одном – заставить ее расплатиться за то, как она отвергала меня раньше. Она умерла тяжко, извивалась и дергалась, когда я ее душил, и губы ее дрожали. Она смогла крикнуть, и я ударил ее по голове, чтобы она замолчала. Я вонзил в нее нож, и нож сломался. Я завершил работу, перерезал ей глотку. Я не болен, я безумен. Но это не остановит игру, это письмо должно быть опубликовано для всех. Пусть все читают. Это могло бы спасти ту девицу в аллее, но это ваше дело, не мое. Это на вашей совести, не на моей. Да, и звонил вам я. Это было предупреждение, берегитесь, я открываю охоту на ваших девиц. СС, шеф полиции. Убийца, вполне в духе Зодиака, упоминал игру. Настаивал на опубликовании письма и позвонил в полицию, чтобы сообщить о преступлении. Письмо было брошено в отдаленный почтовый ящик без марки. Мы сразу решили, что оно от убийцы, хотя бы из-за упоминания о вырванном проводе в распределительной катушке в Volkswagen, сказал Бонин. Riverside Press Enterprise опубликовала статью о деле Бейтс ровно через полгода после ее убийства. На следующий день в полицию пришло еще одно письмо от убийцы. Эвери показали записку на листке бумаги для скоросшивателя с 3 дырками слева. Раскоряченные буквы заваливались слева. Бейтс должна была умереть, за ней умрут другие. В нижней части разлинованного листа стояла маленькая двойка или буква Z. К конверту приклеены 2 4-центовые марки с Линкольном, вдвое больше необходимого. Письмо приобщили к делу Черри Джо Бейтс, однако не поверив в то, что оно отправлено убийце, посчитали чьей-то глупой шуткой. Эвери предоставили возможность самому порыться в документах по этому делу, и он обнаружил, что точно такие же письма получили газеты Riverside Press Enterprise и отец убитый Джозеф Бейтс. Эвери обнаружил также фото поверхности стола, обезображенного надписью, обнаруженной библиотекарями колледжа через 5 месяцев после убийства. Бредовое творение, записанное синей шариковой ручкой, процарапавшей лаковый слой, занимало площадь приблизительно 5 на 4 дюйма. Вот его текст. Публикуется впервые. Больна от жизни в боязни смерти, в рез чистой красной, чистой кровь брызжет, капает, льется по ее новому платью, красная кровь на красном платье. Жизнь вытекает в неясную смерть. Она не умрет в этот раз, кто-то найдет ее, подожди до следующего раза. В отличие от анонимных писем, полученных полицией после смерти Черри, это сочинение оказалось подписанным. Завершалось оно 2 строчными буквами R и H. Эвери обратил внимание риверсайдских полицейских на сходство написания букв, выполненных от руки текстах зодиаковой манеры письма. Он убедил их пересмотреть дело, связав его с расследованием дела Зодиака. Эвери получил от капитана Кросса запечатанные конверты, чтобы вручить их Шервуду Морилу. сотруднику отдела экспертизы документов Сакраменто. Репортер позвонил Морилу домой и договорился о встрече с ним в аэропорту Сакраменто. Четверг, 12 ноября 1970 года. Эйвери прибыл в Сакраменто с подлинниками писем и конвертов и с фотографией надписи, обнаруженной на столе библиотеки. Морил уже ждал в аэропорту. Он тут же приступил к предварительному просмотру. Увидев отпечатанные под копирку строки, эксперт озабоченно покачал головой. Морил полагал, что определить тип машинки почти невозможно. Морил все же сумел установить, что использовалась портативная машинка Royal Canterbury с шатированным шрифтом «Элит». Примечание автора. Рукописные тексты он тоже воспринял весьма скептически и заявил, что на зодиака это не похоже. Потом обратился к конверту и насторожился. А вот это совсем другое дело. Эксперт внимательно вглядывался в конверт, чуть ли не обнюхивал его. Да, одна и та же рука. Я оповещу Тоски и Армстронга. Букву под заметкой Морил определил как Z. Но возбужденный открытием Эйвери тут же отправился в Сан-Франциско и первым успел сообщить новости Армстронгу. Подозрительный эксперт-профессионал Морил на всякий случай взял образцы почерка и у самого журналиста-энтузиаста. Но Эйвери оказался чист. Понедельник, 16 ноября 1970. Морил сообщил Эйвери, что за 4 дня работы убедился, реверсальские письма написаны зодиаком. Той же рукой нацарапанные строки на библиотечном столе. Эйвери написал статью о своем визите в Риверсайд. Chronicle напечатал ее во вторник под названием «Еще один след зодиака». Кросс развернул следствие в полном объеме, однако не утратил доли здорового скептицизма. «Ваш зодиак весьма рвется к рекламе. Письма-то написаны через 7 месяцев после убийства. Мой подозреваемый сидел в тюрьме, сейчас вышел под залог. Но по делу Бейтс на него не хватает доказательств. Кто бы этот зодиак ни был, он мог узнать об убийстве девушки, мог узнать, и что оно не раскрыто. И послать эти письма, не имея ничего общего с убийством. Бейтс убит в октябре, а письма начали приходить в апреле. Ничто не мешает предположить, что убийцей вполне мог быть какой-то местный парень». Четверг, 19 ноября 1970 года. Эйвери напечатал в газете статью о закрытой встрече в Риверсайде. Туда прибыли детективы из Сан-Франциско, Сакраменто и Напы. Девятичасовое совещание стало прямым результатом открытия Эйвери, которое он обозначил как риверсайдское звено. По окончании встречи Кросс, Тоски, Нарлоу и Мэйл Николай из Бюро криминалистической экспертизы не спешили делиться с прессой информацией. Эйвери смог разузнать, что детективы сошлись во мнении, что зодиак одно время был связан с Риверсайдом. Сесилиан Шепард, жертва нападения на озере Берьеса, училась в Риверсайде. Наиболее удивительным аспектом убийства Бейтс казалась скромность зодиака, не упускавшего возможности похвалиться своими подвигами. Возможно, он тогда допустил в Риверсайде оплошность, оставил след, который мог его выдать. Настольное сочинение зодиака показывало, что он посещал библиотеку колледжа в Риверсайде до или после убийства. Буквы R и H, казалось, представляли собой явный ляпсус преступника. Или, если и являлись его инициалами. Кто этот R.H.? А может, мы опять имеем дело со своеобразным юмором преступника? И буквы расшифровываются, скажем, как Red Hacking. Имеется в виду английский фразеологизм To draw red hacking across a path, обозначающий отвлекать внимание, намеренно вводить в заблуждение. Примечание переводчика. Или это обозначение резус-фактора крови, R.H. Вторник, 24 ноября 1970 года. 12 дней назад Морил получил от полиции Риверсайда образцы почерка человека, подозреваемого в убийстве Черри Джо Бейтс. Он закончил их обследование и пришел к выводу, что о совпадении не может быть и речи. Пятница, 27 ноября 1970 года. Полиция объявила о выводах Морила. Государственный эксперт штата исследовал образцы почерка главного подозреваемого по делу Бейтс и пришел к выводу, что он не является зодиаком. Это, однако, не означало снятие с него подозрений в убийстве девушки. Глава 12. Зодиак. Понедельник, 15 марта 1971 года. После получения от зодиака открытки с угрозой, Пол Эйвери не раз появлялся на телеэкране и вовсю издевался над убийцей. В качестве моральной поддержки он использовал пистолет калибра 0.38, чувствуя под мышкой приятную тяжесть оружия, спрятанного в кобуре. 3 января 1971 года журналист впервые вытащил пистолет, защищая какого-то бродягу от хулиганов. И тут у него появились сомнения. Если таскаешь с собой пистолет, обязательно влипнешь в ситуацию, когда его придется использовать. Пожаловался мне Эйвери. И я с ним расстался. Вздохнул он, как будто с сожалением. Через 4 месяца после обнаружения Полом Риверсайдского звена Зодиака в редакцию газеты Лос-Анджелес Таймс пришло первое письмо от убийцы-шифровальщика. Впервые место отправления и не Сан-Франциско. Письмо ушло с Плезантона, округ Аламеда. И опять письмо с двойной франкировкой. Налеплены два шестицентовых Рузвельта и сакраментальная пометка. Срочно редактору. Слово «авиапочта» размахнулось на треть конверта. 16-е по счету письмо. На этот раз убийца выбрал самую многотиражную газету Калифорнии. Обычное начало. К вам обращается Зодиак. Как я всегда повторял, меня не возьмешь. Если синие свиньи хотят меня когда-нибудь поймать, им надо оторвать свои жирные жопы от диванов и что-то сделать, пошевелиться. Потому что чем дольше они пердят и гозят, в подлиннике словосочетание «fiddle fart», которое автор сопровождает следующим примечанием, устаревшее выражение «fiddler fart», дало следователям повод подозревать, что Зодиак намного старше, чем предполагалось. Я выяснил, что оно раньше бытовало в Техасе, главным образом в округе Лабок и соседних с ним. Бестолку. Тем больше рабов я соберу для своей будущей жизни. Надо отдать им должное. Они раскопали что-то о моем прошлом в Риверсайде. Но это все капля в море. Там еще до чертиков. В Таймс я пишу вот почему. Они не зарывают меня на последних страницах, как иные другие. PSF 0, Зодиак 17+. Некоторые из психиатров, с которыми вступил в контакт Эйвери, склонялись к мнению, что новые жертвы Зодиака – плод его воображения. «Он хвастается новыми жертвами», – сказал один из них. «Вероятно, всего лишь пустая похвальба». Пустая или не пустая, а только тоски с Армстронгом работали, не покладая рук. Неподалеку от Pacific Union College, у съезда с White Cottage Road, обнаружили автомобиль студентки. Неподалеку два обрывка золотистой ткани ее спортивного костюма. На сиденье включенный переносной приемник. Группа студентов, 21 человек, среди которых был и Брайан Хартнелл, пустилась на поиски в заснеженном каньоне. Сильно пересеченная местность затрудняла поиски, пришлось привлечь собаку-ищейку. Тело нашли лишь на 9-й день, всего в 225 футах от оставленной машины, возле Хойл Маунтин Роуд, под кучей веток и палок и под рваным солдатским рюкзаком. Девушка была завернута в американский флаг. На теле следы сильных ударов, на виске кровавая ссадина, прикрытая длинными черными волосами. Вокруг шеи туго закрученная проволочная удавка. Браслет, к которому девушка привешивала ключи, обнаружили, но сами ключи убийца снял и забрал с собой. Их найти не удалось. Как и Сесилия Шепард, эта девушка погибла в уединенной лесистой местности. Хотя 20-летняя Линда Кейнс оказалась уже второй студенткой Pacific Union College, убитой за последние 2 года, шериф Эрл Рэндалл заверял, что бояться ее товарищам нечего, и что ничто не указывает на связь Зодиака с этим убийством. В Сент-Хелена нашелся подозреваемый. Выписали ордер на обыск, для экспертизы изъяли кое-какие вещи. Но так ничего и не нашли. Понедельник, 22 марта 1971 года. Лишь через неделю в Chronicle пришла обычная 4-центовая почтовая открытка, адресованная Полу Эйвери и обклеенная картинками и фразами, вырезанными из газет. Фразы «Разыскивается жертва номер 12» и «Смотри под соснами», а также словосочетания «Мимо озера Тахо», «Сьерра Клуб» и «В снегах» составлены из отдельных букв или вырезаны целиком. По краям открытка пробита кондукторскими щипцами-компостером. На рисунке изображено строящееся поселение «Кондоминиум» Forest Pines, недалеко от Incline Village, на северном берегу озера Тахо в Неваде. Это выяснилось лишь через некоторое время, когда нашли номер газеты, из которой Зодиак вырезал иллюстрацию к рекламному объявлению. Жертвой номер 12 таким образом могла оказаться Донна Ласс, симпатичная 25-летняя медсестра с пышными светлыми волосами, исчезнувшая 6 сентября 1970 года. В последний раз ее видели вечером, выходящей из отеля Сахара в Стейтлайне, штат Невада. Машина мисс Ласс стояла возле дома, в котором она жила. Никаких следов борьбы в квартире обнаружено не было. Из имущества отсутствовали лишь кошелек и одежда, которая в тот день была на ней. Неизвестный мужчина позвонил ее квартирной хозяйке по месту работы и сообщил, что Донна отсутствует по семейным обстоятельствам. Якобы у нее заболел кто-то из родственников. Однако, когда связались с родными девушки, информация не подтвердилась. Детективы из Сан-Франциско принялись гадать, что могли означать слова «смотри под соснами» и «в снегах». Искать закопанный труп Донны вблизи нового кондоминиума? Но объявление о продаже недвижимости в этом населенном пункте прошло в Chronicle лишь 2 днями раньше. Морилл сообщил Тоске, что написанный от руки адрес на открытке совпадает с образцами почерка Зодиака. «Раз уж у нас вообще нет подозреваемого по этому делу», — сказал шериф полиции южного берега озера Таху Рейн Лоридсон, «то Зодиак подходит не хуже любого другого. Разумеется, теперь мы будем иметь его в виду. С самого начала мы подозревали, что мисс Ласс похитили и убили. Не в ее характере исчезнуть таким образом. Она была во всех отношениях девушка хорошая, надежная». Пятница, 25 марта 1971 года. Поиск тела отложили из-за сильных снегопадов. По сути, к нему всерьез не приступили и позже. Донна Ласс так и осталась необнаруженной. Тоски предположил было, что «смотри под соснами» означало предложение внимательно вглядеться в рисунок. Зловещее значение приобретал изображенный на переднем плане мужчина с лопатой. «Только представьте, мне не задали ни одного вопроса», — возмущалась уже несколько лет спустя Джо Энн, подруга Донны Ласс, когда-то делившая с ней комнату. «Я удивлялась тогда, почему ни один коп ни о чем меня не спросил. Я поинтересовался, не была ли Донна каким-либо образом связана с Риверсайдом. Джо вспомнила двух мужчин из Риверсайда, с которыми они познакомились, когда жили в Сан-Франциско. Но полиция оставила без внимания этот период жизни мисс Ласс. Мы с Донной работали в больнице Леттермана у форта, в Президио. В июне 70-го Донна уехала на Тахо и через 3 месяца пропала. Снова Президио. Там убит Пол Стайн. Там исчез Зодиак. Если Зодиак тогда продолжил путь на северо-восток, он мог добраться до дома номер 225 по Майорка-Вэй, где проживали Донна и Джо Энн. Возможно, он сам жил где-то поблизости в 69-м году. И встретил Донну, а потом через несколько месяцев отправился в другой штат, чтобы ее убить. Среда, 7 апреля 1981 года. Смотрю низкобюджетный фильм о Зодиаке в Golden Gate Theater. В прокате он продержался всего неделю, собрал меньше 1000 зрителей. Подозрение падает на мрачного и симпатичного водителя грузовика Боб Джонс. Но подлинный преступник оказывается молодым привлекательным парнем Хелл Рид. Фильм заканчивается предложением обернуться и оглядеть соседей по кинозалу. Зодиак может сидеть рядом с тобой. Если иметь в виду, что Зодиак – большой любитель кино, и если учесть его самовлюбленность и ограниченное время проката фильма в Сан-Франциско, то вероятность встретить убийцу в зале действительно была немалой. Репортер Chronicle Даффи Дженнингс рассказал мне, что продюсеры фильма учредили для посетителей конкурс, главным призом которого объявили новый мотоцикл. Участники должны были менее чем 25 словами описать причины действий Зодиака, начиная с словами «Я полагаю, что Зодиак убивал потому что…» Для открыток конкурсантов в фойе установили громадный ящик, в котором спрятался человек, хватавший каждую подавшую внутрь карточку в надежде, что настоящий Зодиак изложит свою точку зрения. Из ящика в дирекцию тянулась линия связи для немедленного оповещения. Хотя ничего подозрительного в открытках не обнаружили, полиция обследовала их на случай обнаружения почерка Зодиака. Лучший фильм о Зодиаке — «Грязный Гарри», снят Уорнерами в 1971 году. Клинт Иствуд играет в нем детектива, похожего на Тоски. Он выслеживает загадочного убийцу в капюшоне, Скорпионы, Энди Робинсон. Фильм основан на реальных фактах, в нем использованы такие, например, детали, как подлинный почерк Зодиака. Письма Скорпионов Chronicle. В воскресенье 11 апреля 1971 года, натянув синие джинсы и белую блузку, 18-летняя Кэти Билик прихватила книжку в мягкой обложке и бинокль, села в автомобиль родителей и направилась в парк Вилла Монтальво, сразу за Сараготой. Она оставила машину на стоянке лесного питомника и прошла к руслу мелкого ручейка, где собиралась провести часок-другой, читая готическую повесть и любой с живописными лесистыми склонами. Девушка расположилась на том же самом месте, где 3 августа 1969 года Кэти Снузи и Дебора Ферлонг были убиты 300 ударов ножом. Мисс Билик углубилась в чтение и не заметила, как к ней по высокой траве подкралась темная фигура. 17 раз поднялся и опустился короткий нож, вонзившись в спину жертв. Кэти упала, и убийца нанес еще 32 удара ножом в грудную клетку и живот. Когда родители обратились в полицию, копы сразу нашли автомобиль, но поскольку уже стемнело, поиски пропавшей начались лишь на рассвете. Тело нашел отец убитый, Чарльз Билик. Полицейские прошли мимо в нескольких футах. Убийца спихнул девушку в мелкую ложбинку. Позже, когда искали улики, нашли клочки окровавленной одежды. Судебные хирурги в Санта-Кларе заявили, что пасхальное убийство и убийство Снузи и Ферланг сделаны под копирку. Через 2 недели полиция получила описание подозрительного мужчины, которого часто видели на этом месте. Под подозрение попал некий Карл Ф. Вернер. Блондин с короткой стрижкой, в роговых очках, который когда-то учился со Снузи и Ферланг в Oak Grove High и жил от них в 3 кварталах. Однажды он уже привлекался к ответственности по обвинению в нападении с ножом на женщину. Когда детективы нагрянули к нему в дом, с ордером 18-летний Вернер прилежно зазубрил физику, готовясь к экзамену в городском колледже Сан-Хосе. Полицейские нашли нож и, забрав студента с собой, отвезли его прямо на место преступления. В сентябре он признал себя виновным во всех 3 убийствах и получил пожизненный срок. Но Вернер не мог быть зодиаком, он прибыл по студенческому обмену из Мальборо, штат Массачусетс, лишь в начале 69 года, когда зодиак уже начал убивать. Среда, 22 марта 1972 года. В тот день Тоски и Армстронг особенно тщательно просмотрели всю почту. Исполнился ровно год с момента получения первого письма зодиака. Однако ничего интересного они не обнаружили. Тоски, который особенно переживал из-за того, что полиция никак не может задержать преступника, допускал, что зодиак мог погибнуть в автомобильной катастрофе или во время одного из своих нападений. Преступник мог переехать в другой штат. Его жажда крови могла утихнуть, он мог попасть в тюрьму. Или, что более вероятно, в психиатрическую лечебницу. Но как-то не верилось, чтобы такой самовлюбленный тип был способен пропустить знаменательную дату, не проявив себя насмешливым письмом или отправленной по почте бесспорной уликой, пистолетом, ножом, шифровкой, очередным лоскутом рубашки Стайна, наконец. Тоски опасался, что зодиак еще жив и выжидает. Пятница, 7 апреля 1972 года. Около 9 вечера 33-летняя Айсабель Ватсон, секретарь юридической конторы, вышла из автобуса в Тамалпайс-Велли и направилась вверх по склону холма Пайн-Хилл. Откуда ни возьмись, к ней подлетел и резко затормозил рядом белый «Шевроле». Водитель выскочил и преградил женщине дорогу. «Прошу прощения», — выпалил он. «Позвольте, я отвезу вас домой». Возраст водителя слегка за 40, рост 5 футов 9 дюймов, на лице очки для чтения в мощной черной оправе. «Благодарю, не нужно», — отказалась миссис Ватсон. Мужчина весьма озабоченным тоном повторил свою просьбу, но женщина решительно не хотела садиться к нему в автомобиль. Взбешенный отказом, незнакомец выхватил короткий нож и нанес миссис Ватсон несколько ударов в спину. Женщина закричала. В соседних домах зажглись огни. На мужчину упал свет из окон. Он замер на мгновение, потом запрыгнул в свой автомобиль и умчался прочь. Кто-то уже вызвал скорую, раненую доставили в больницу. «Очень возможно, что это зодиак», — сказал мне Кен Нарлоу из полиции округа Напа. «Я эту скотину ловлю уже 2,5 года. Описание миссис Ватсон сходится полностью. К тому же сегодня пятница, он всегда в пятницу или субботу уползает. Если это зодиак, то у нас появился еще один свидетель». Среда, 12 июля 1972 года. В полицейском управлении все еще действует так называемая бригада по делу зодиака, куда входят инспекторы Тоски и Армстронг, писал в Chronicle Херб Кен. Но прошло вот уже 16 месяцев, а результатов нет. Поток писем доброжелателей иссяк. Раньше детективы получали их по десятку в неделю. В течение следующих 1,5 лет зодиаки не было слышно. Прошло почти 3 года, прежде чем убийца снова написал в Chronicle. Среда, 30 января 1974 года. На штемпеле гашения стоит номер 940. Это обозначает, что письмо отправлено из южных окрестностей Сан-Франциско. Армстронг и Тоски примчались в редакцию и бросились к письму. «Я смотрел и уверен, что «Экзорцист» — лучшая сатирическая комедия, что я видел за свою жизнь. Искренне ваш, прилагаю руку». «Экзорцист» — кассовый фильм, шедший в то время в Сан-Франциско, только в кинотеатре «Норт Пойнт». Примечание автора. «Он бросился с отчаянием в пучину волн и перекрыл вой бури стон. Страдания полн, о-ля-ля, о-ля-ля, о-ля-ля». По скриптум, если я не увижу эту заметку в вашей газете, сделаю какую-нибудь гадость. Вы знаете, что я на это способен. Я PSF 37-0. Внизу зодиак изобразил странный символ. Возможно, то был ключ к его личности, но не исключено, что преступник просто решил посмеяться над полицией. Снова Гилберт Салливан и снова плевок в полицию Фриска. Интересно, чем мы ему насолили? Размышлял вслух Тоски, глядя на каракули зодиака, процитировавшего отрывок из арии лорда Верховного Плача, второй акт Микадо. Объяснение долгому молчанию зодиака в письме не содержалось. Неужели он прервал его лишь для того, чтобы внести свою лепту в рекламную шумиху вокруг экзорциста? Продюсер Уильям Питер Блетти выпустил в 1983 году продолжение «Экзорциста» — «Легион». Этот фильм был явно навеян образом зодиака. В «Легионе» действует некий загадочный убийца, рожденный под знаком близнецов. Примечание автора. «Конечно, он большой любитель кино», — продолжал Тоски. «Но главное здесь, пожалуй, не это, а пальба, случившаяся в понедельник. Газеты за вторник наперебой сообщали о белых, убитых неграми на религиозной почве. В СМИ эти убийства окрестили зеброй. Бойня произошла в понедельник между 8 и 10 часами вечера. Всего религиозные фанатики за 179 дней убили 15 человек, и еще 8 выжили. Пятеро убийц получили пожизненные сроки. Тоски в связи с этими событиями сдернули с больничной койки, а тут еще и письмо зодиака. Время он, конечно, выбрал неподходящее, но по крайней мере видно, что мы не зря работаем. Беспокоило приведенное зодиаком число жертв. Он ведь предупреждал, что его убийства будут выглядеть как несчастные случаи. А что если он действительно убил 37 человек? Эта мысль не давала детективу покоя. Тоски и Армстронг не знали, что Вальехо тем временем вызрел первый подозреваемый по делу зодиака. Готовился секретный доклад.